Василий Ванлярлярский. Поездка на марсельском пароходе. Из путевых записок. 3 марта 1847 года возвратился я из Испании в Марсель, дав себе обещание не только не пускаться в дальние морские путешествия, но избегать даже перевозов через реки. Причиной подобного обета был переезд из Алжира в Барселону, продолжавшийся не четверо, как бы следовало, а 14 суток. Я получил решительное отвращение к воде. Итак, повторяю. Торжественное обещание я дал 3-го. А 4 марта, увы, перетащил чемодан свой на палубу железного парохода «Виль-де-Марсель», дословно «Город Марсель», отплывающего в тот же день в Неаполь. Утро было пасмурное, небо серое. А воздух, зараженный гнилыми испарениями неподвижной гавани, душил и производил тошноту. На палубе прохаживалось уже несколько пассажиров, из которых один был испанец, низенький, смуглый, грязный и безмолвный, как могила. Он грозно посматривал на двух мужчин, разговаривавших между собою на языке, которого он не понимал. Вероятно, ему казалось, что предметом разговора был он. Но испанец ошибался. Два господина говорили по-польски и не о нем. Один из них был лет 40. Высокий, полный, румяный и с прекрасными зубами. Белокурые волосы с проседью были подстрижены на затылке и опущены на висках и темени. Усики закручивал он в колечки. Обладатель всех этих сокровищ улыбался с приятностью, выделывая из губ сердоликовое сердечко. Товарищ его, невысокий, но статный мужчина, лет 50, составлял совершенную противоположность с ним. Он был смугл, бледен, обстрижен до нельзя и с такими глазами, от которых не отказался бы ни один испанец и, конечно, ни одна испанка. Подаль от всех, небрежно раскинувшись на деревянной скамье, лежал молодой человек лет 22. На нем был полосатый арабский бурнус и пунцовая феска с синюю гаросную кистью. Из-за фески выглядывали 4 кудри, а из складок бурнуса пара больших рук, сжатых палевыми перчатками. Под носом торчали намазанные чем-то усики, а подбородок осенялся клочком волос, расчесанным очень тщательно. Мне даже казалось, что этот юноша был набелен и нарумянен. Остальные пассажиры принадлежали ко второму разряду и ограничивали прогулку свою пространством, заключавшимся между носом парохода и трубою. «Кто такие эти господа, что на задней палубе?» — спросил я у капитана, придоброго и привеселого шведа гигантских размеров.
«Смуглый испанец, имен я еще не заучил», — отвечал капитан.
«А те два, что говорят между собою, круаты, из которых низенький полковник и прикурьезная штука. А тот, что в арабском костюме?»
«Да ведь неохота же наряжаться шутом».
«А кто он?»
«Он бельгиец. Присладкая физиономия», — прибавил капитан.
«Он очень недурен собою, не правда ли?
Была бы кожа да краски, то ли намарать можно».
«Он вам не нравится, капитан?» — заметил я.
«Таких ли еще приходилось перевозить?» И капитан расхохотался, плюнул фонтанчиком за борт и покачал головой в знак совершенного удовольствия.
Через несколько минут из-за кораблей, стоящих на якоре, показался восьмивесельный катер. Весь экипаж наш и все пассажиры бросились к борту. Катер быстро приближался к пароходу. В катере сидело несколько дам и кавалеров.
«Это же еще кого Бог дает?» — спросил я у капитана. «А вы разве не знаете?»
«И не подозреваю».
«Вы не знали, что на моем пароходе отправляется в Рим Карлота Гризи?»
«Слышу в первый раз».
«Странно», — заметил капитан с видимую недоверчивостью. «Очень странно. Так вы, верно, думали, что этот бельгиец облачился в бурнус и дурацкую шапку для моих прекрасных глаз?»
Капитан снова расхохотался и снова плюнул фонтанчиком через борт.
Знаменитую танцовщицу провожали до парохода директор Марсельской оперы и несколько первых сюжетов. Свиту ее составляли курьер и горничная. Карлота преграциозно перескочила на висячую лестницу парохода, знаками простилась со своим обществом и вбежала на палубу, где встретили ее весьма неграциозный капитан и с пленительной улыбкой бельгиец в африканском бурнусе. Высокий миловидный крат снял было шляпу, но, незамеченно госпожою Гризи, снова надел ее, покраснев до белка глаз, и повернулся к своему товарищу. Карлота подала руку мнимому африканцу и сошла в каюту. Краты последовали за нею, а капитан махнул рукой. Пароход кашлянул раза два, пустил густую струю дыма, дрогнул и побежал вдоль тысячи неподвижных судов, оставляя за собою черную полосу на небе и белую на поверхности моря. Еще минута, и от величественного и многолюдного Марселя и его тысячи кораблей осталось на горизонте одно грязное пятно. Послав последнее «прости» Франции, я оглянулся. Влево от меня мелькал в тумане каменистый берег. Впереди и вправе колыхались зеленоватые волны. Надо мною было серое небо, а подле меня небритый кормчий, который флегматически жевал табак и смотрел на компас. Кофейные руки его управляли судком. Мне в голову пришла забавная мысль. Что, если бы можно было пробудить от вечного сна одного из семи мудрецов Древней Греции и, поставя его рядом со мною, сказать ему, что судно, на котором он находился, сделано из железа несколько толще бумаги, что судно это без парусов, но идет против ветра с быстротой прыткого бегуна, а движущая сила – ничто иное, как пар. И мудрец преклонил бы колено пред изобретательностью настоящего века. Но если бы прибавить к этому, что от малейшей неосмотрительности, от малейшего небрежения вечно пьяного мужика, приставленного к машине, пароход может разлететься вдребезги, и что 8 подобных же существ составляют весь экипаж этого огромного судна, мудрец, конечно, вскочил бы на ноги и, позабыв недавний восторг, попросился бы на берег. Карлота переменила костюм и в сопровождении 3 моих товарищей вышла на палубу. А поэтому мысли мои приняли другое направление и... Прости, мудрец. Гризи было в ту пору лет 25, не более. Несмотря на итальянскую кровь, текущую в жилах Карлоты, она бела, белокура и смотрит на поклонников своих темно-голубыми глазами, говорящими красноречивее ее прекрасных уст. Костюм ее состоял из темно-зеленой блузы, такого же цвета шляпки и воротника из темно-серых белок. Муфта и обувь равно опушены были беличьим мехом. Окинув беглым взглядом палубу, Гризи остановила его на мне, или, лучше сказать, на моем широком плаще, сооруженном еще в Москве из беличьего же тулупа. Я понял значение взгляда и почти готов был извиниться перед очаровательной Карлотой, почитавшей белок редкостью. Но бельгиец стал между моим тулупом и ею, а я, проглотя извинения, повернулся лицом к морю. Румяный господин побежал за креслом, бельгиец за подушкой, а капитан, заметя свернутую в кольцо железную цепь, лежавшую в нескольких шагах от руля, отодвинул ее ногою и приказал подобрать. 4 матроса продели в кольцо толстую палку и с трудом снесли цепь с палубы.
«А что, капитан, в этой цепи пудов 25 будет?» — спросил я довольно громко, чтобы обратить на нас внимание танцовщицы.
«Что вы!» — отвечал могучий капитан. «Да в ней и 15 не будет, вряд ли есть и 12». Он плюнул.